Добрый вечер, уважаемые гости. Вас приветствует радио «Азаттык», казахская служба «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», в студии Султанхан Аккулы. Председатель агентства по делам религии Кайрат Ламашариф сообщил, что с прошлого года были проанализированы 1174 религиозных интернет-ресурса, в результате чего 58 сайтов были закрыты по решению суда за пропаганду экстремизма. По другой информации, на сегодня число закрытых по обвинению в пропаганде экстремизма сайтов значительно больше. Что ждет тех, кто стоял за этими сайтами? Их осудят или посадят в тюрьму, или они будут находиться под наблюдением? И как отражается или влияет действие властей в сфере религии на ситуацию со свободой вероисповедания? Эти и другие вопросы, возникающие в связи с закрытием ряда религиозных интернет-ресурсов, радио «Азаттык» обсудит на своем круглом столе, в котором принимает участие Нурым Тайбектега, представитель Ахмадийской общины, Абзал Куспанов, действующий адвокат и член Западно-Казахстанской областной коллегии адвокатов, Нинель Фокина, руководитель Казахстанского Хельсинского комитета, и Галина Галауз, президент общества «Сознание Кришны». Должен сообщить, что все попытки редакции радио «Азаттык» пригласить на круглый стол представителей агентства по делам религии не увенчались успехом, несмотря на то, что это ведомство было оповещено о проводимом круглом столе и об обсуждаемой теме заранее через его пресс-секретаря Светлану Пенкову. Но в последний момент ни телефон пресс-секретаря, ни телефон в приемной самого председателя агентства по делам религии не отвечали на наши звонки. Телефон руководителя Республиканской ассоциации религиоведов при агентстве по делам религии депутата Сената парламента Казахстана Гарифуллы Исима был также недоступен. Нам сообщили, что он находится в командировке в Алма-Ате, и тем не менее его телефон был недоступен. Круглый стол ведет Султанхан Аккулы, сотрудник радио «Азаттык». Итак, первый вопрос. За каждым из 58 сайтов, закрытых по постановлению суда, как деструктивный или пропагандирующий экстремизм, стоят отдельные и самостоятельные религиозные группы, или все закрытые сайты относятся к религиозным меньшинствам исламского толка? Госпожа Калаус, вы владеете какой-нибудь информацией о закрытых сайтах?
Нет, у нас нет такой информации, именно какие сайты закрыты. Но я могу сказать о том, что наш сайт, он работает, и пока никаких нареканий со стороны ни агентства по делам религии, ни других мы не получали.
Хорошо, спасибо. А господин Тайбек?
Ну, этот вопрос остается непрозрачным. То есть не было никакой информации о том, какие сайты закрывают, какие не закрывают, по какой причине. То есть всю полноту власти, то есть они взяли на себя без какого-то обязательства, значит, информировать, обсуждать, значит, ну, чтобы процесс был прозрачным. Что касается нашего интернет-сайта, он работает, но в разгаре вот этой кампании, в один прекрасный день, это было воскресенье, буквально я вот включил и попробовал зайти на наш сайт, и почему-то он был недоступен. Я подумал, что, возможно, наш сайт тоже попытались закрыть. Мы с нашим вот специалистом по информационным технологиям попытались зайти на сайт. Это не получалось примерно в течение часа. И при этом он проверил, что сайт работает. То есть есть такие простые способы, как это проверить. То есть вывод был один, что его именно блокировали на территории Казахстана. Потому что иного объяснения я не могу привести. Никогда таких проблем не было. Мы еще заходили на сайт и до, и после этого сразу без всяких задержек, а тут именно номер ошибки сообщения, вот, который обычно стандартно выходит, технические ошибки, он показывает, что это именно идет блокирование. Я думаю, что в основном речь идет о иностранных интернет-сайтах, сервера которых расположены не в Казахстане. И все проблема только в этом, что этот процесс непрозрачен. Я бы, например, не стал бы сильно расстраиваться, если бы закрыли доступ в Казахстане к сайту какой-нибудь экстремистской организации, например. Примерно так же, как молодежь ограждает от порно-сайтов и так далее. Но дело в том, что, опять же, из-за того, что у нас в стране вообще непонятно, как все это делается, и могут совершенно законопослушную, как говорится, организацию ограничивать в правах там и так далее. Поэтому вот это вот настораживает, конечно.
Господин Тайбектега, а вот относительно вашего сайта не было никакого решения суда?
Нет, нет, абсолютно ничего не было.
Хорошо, спасибо. А господин Куспанов, что вы скажете по сути вопроса?
Действительно, данный процесс идет непрозрачно. Вообще, есть сайт Верховного суда, там есть электронная система справочник по уголовным, по гражданским делам. Как того рекламирует Верховный суд, там якобы должно находиться все решения суда, которые были приняты, да, допустим, за 11-й, за 12-й год. Я там тоже не нашел эти решения суда. Но поскольку интернет-ресурсы являются, согласно закону о средствах массовой информации, сейчас уже приравнены к средствам массовой информации, то все средства массовой информации, будь то радио, газеты или интернет-ресурсы, могут закрыть только по решению суда, вступившего в законную силу. Поэтому я вот этих решений непосредственно хотел сам изучить на предмет, насколько оно законно, не затрагивает ли права, допустим, граждан на получение свободы слова. Но я ни одного решения не мог найти. Поэтому я сейчас затрудняюсь, насколько, скажем так, законно, насколько это правомерно. Также хочу сказать, вот в законе о средствах массовой информации есть статья, часть вторая, где указано, вот, государственный орган, общественное объединение, должностные лица и средства массовой информации обязаны обеспечить каждому гражданину возможность ознакомиться с затрагивающими права и интересы документами, решениями и источниками информации. Да? Вот есть такая маленькая информация, которая поступила от агентства по делам религии, да? Но больше нет, ни решений мы не можем видеть, ни полную информацию, какие именно сайты закрыты были. Поэтому я сейчас воздержусь что-либо говорить по этому поводу, насколько оно законно, правомерно.
Спасибо, господин Куспан. Госпожа Фокина, может быть, эта информация о закрытии религиозных сайтов, может быть, относится к государственным секретам Казахстана?
Конечно, никаких государственных секретов нет. И, конечно, судебные решения должны быть открыты. И, по крайней мере, на том же сайте агентства по делам религии все эти судебные решения должны быть, или хотя бы должен был быть список закрытых сайтов и причины. По этому поводу у меня вот есть такая мысль. Я бы вообще с некоторых пор отношусь к высказываниям господина Лама Шерифа с большой долей скептичности. Ну, во-первых, вот взять эту цифру, 1174 сайта у нас религиозных, откуда он ее взял? Могу сказать, что я тоже попыталась, допустим, на сайте агентства по делам религии разыскать список запрещенной религиозной литературы, в связи с тем, что вот посыпались вопросы, что в Астане проверяют библиотеки, там посыпались заметки газетные, что целых две запрещенных книги нашли. Ну, а для того, чтобы судить, запрещенный или не запрещенный, где список запрещенный? У нас ведь нет закона о цензуре. И если вы что-то где-то запретили, то должно быть решение суда. Я не нашла нигде, ни на сайте Верховного суда, ни на КНБ, ни НДД, ни Министерства бывшего юстиции, ни на сайте агентства. А нашла, кстати, на сайте, который называется «Стоп-секта». Или вот, допустим, заявление его недавнее, что они закрыли уже 579 малых религиозных групп. То есть как это они их закрыли? Если эти религиозные группы не имели статуса юридического лица и по старому закону о религии проходили как малые религиозные группы с порядком регистрации заявительным, то как их можно закрыть? Отозвать заявительную регистрацию? Если у них было статус юридического лица, то только по решению суда. Это значит, что просто они им запретили существовать и сказали, что мы их закрыли. Поэтому вот эти все громкие заявления господина Лама Шерифа я расцениваю как желание быстро отрапортовать о работе, проделанной по внедрению нового закона о религии. В то время как главных вещей, которые они должны были уже за эти полгода сделать, нет еще пока в природе. Нет инструкции по регистрации, нет инструкции по прохождению религиозной экспертизы, потому что то, что они сочинили по религиозной экспертизе, это не инструкция. И религиозное объединение до сих пор все в подвешенном состоянии. Они не знают, на каких условиях они должны будут проходить регистрацию. А срок регистрации уже истекает, уже полгода прошло. То есть эта вся работа, с одной стороны, направлена на то, чтобы отрапортовать о том, что они что-то делают, и оправдать вот это раздутие штатов, а с другой стороны, создание условий, при которых будет просто невозможно прохождение перерегистрации для многих религиозных объединений, затянуть сроки до невозможности, и при этом они заявляют, что те, кто не пройдет перерегистрацию до октября, будут ликвидированы решением суда. То есть это части целенаправленной кампании, ради которой и был принят этот проект. Выдавить неугодное религиозное объединение из правового поля.
Хорошо, спасибо. Уважаемые гости, переходим к следующему вопросу. Что может последовать или уже последовало за закрытием религиозных сайтов? Какова дальнейшая судьба тех, кто стоял за этими сайтами? Их осудят, посадят в тюрьму или они будут находиться под наблюдением? Господин Тайбек.
Ну, возможно, что они просто наобум взяли, позакрывали какие-то сайты и сами точно не знают их содержание, потому что ведь, чтобы проанализировать, нужно, ну, владеть языком достаточно и так далее. Возможно, они пользовались помощью каких-то иностранных экспертов, но опять же, так как они ни перед кем не подотчетны, то остается только гадать. Но общий процесс, конечно же, что касается, вот, как отметил Нина Константиновна, насчет регистрации и так далее, это, конечно, очень удручает. То есть видно, что подход не системный, и поэтому совершенно непонятно вообще, что они делают и к чему все это приведет. Мы живем, к сожалению, в таких условиях, где никто не знает вообще завтра, что еще выкинут, что говорится, кому какая идея придет, и что опять, за что будут бороться. Поэтому остается только гадать, и, к сожалению, тут навряд ли остается ожидать что-то очень полезного, потому что то, что делают власти, зажимает свободу вероисповедания, это абсолютно антиконституционно. Это не просто подрыв конституционного строя, это как вот мы были на совещании в Акимате города Алматы. Я там сказал, что это уже не подрыв конституционного, это тем самым не вырывает конституционный строй с корнем. Я сохраняю это мнение, потому что я вижу, к чему это ведет, потому что это последняя тонкая нить, которая еще как-то объединяет людей и сохраняет спокойствие. И мы видим, что настроение в обществе меняется на глазах. К чему все это ведет, к сожалению, если мы смотрим в историю, к чему ведет отказ в свободе вероисповедания, в правах свободы человека, это всегда ведет к печальным последствиям не только для людей, но вообще для существования самого государства.
Хорошо, спасибо. А госпожа Галаус...
У нас нет именно прозрачности, мы не знаем ничего о сайтах, которые закрыли, и, естественно, мы и не узнаем. И даже если будут какие-то претензии к какому-то из других религиозных объединений, например, к нашему, по сайту мы тоже не узнаем, просто нас закроют, и все. И без объяснений это может быть вполне вероятно такое. И хочу сказать по поводу регистрации. На самом деле регистрацию мы должны пройти до октября месяца. Акты, нормативные акты, которые вступят в силу только 17 марта. 5 месяцев ни одна религиозная организация не могла перерегистрироваться, потому что не было нормативных актов, по которым. И до сих пор мы консультировались в юстиции, каким образом нам пройти перерегистрацию. Нам сказали, что мы еще не в курсе даже, какие документы туда вы будете подавать. Представляете, до сих пор. Время идет. И еще в агентстве по делам религии нам сказали так, что вначале должны пройти перерегистрацию организации традиционных религий, мусульманской, христианской, потом все остальные. На все остальные, естественно, не хватит времени для перерегистрации.
Спасибо, госпожа Галаус. А госпожа Фокина, на ваш взгляд, не противоречит ли кампания, проводимая властями в области религии, свободе вероисповеданий? Или вообще, как может влиять действие властей в сфере религии на ситуацию со свободой вероисповедания?
Собственно, понятие «свобода вероисповедания» из закона исчезло. Не только из названия. Действующий закон ранее назывался «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях». Теперь он называется «Закон о религиозной деятельности». Но это название не просто исчезло из наименования закона, но исчезло из духа и буквы закона. Это не только со свободой вероисповедания, это со всеми свободами. Вместо того, чтобы закон ставил своей основной задачей расписать, что должно сделать государство для того, чтобы обеспечить данную свободу, закон расписывает, что запрещено людям для того, чтобы этой свободой пользоваться. Он состоит сплошь из одних запретов. Причем эти запреты уничтожают все составляющие свободы вероисповедания, так как они изложены в 18 статье Пакта о гражданских и политических правах ООН, и так как они изложены в документах ОБСЕ. В частности, в Венском документе. Вот там есть 16 составляющих свободы вероисповедания. Государство обязано обеспечить то-то. Государство обязано обеспечить то-то. Допустим, обязано обеспечить свободу отправлять свои убеждения религиозные единолично и сообща с другими. Наше государство в законе записывает. Единолично, пожалуйста, сообща с другими, только под такими-то, такими-то условиями. Записано там, что родители имеют право на выбор религиозных убеждений для своих детей. В законе соответствующие ограничительные нормы. То есть все абсолютно составляющие этой свободы этим законом обложены, как говорится, красными флажками со всех сторон. Это к тому, как остановку описывают долго. Но к чему это приведет? Ну, собственно говоря, это одна из волн, которую мы уже переживали. Когда-то переживали в советское время, когда у нас были узники совести, когда расстреливали священнослужителей, когда высылали верующих, тех же свидетелей Иеговы, тех же пятидесятников, адвентистов. Но пока еще не расстреливают. Но в лагерях уже количество узников совести растет, а не поднят, как говорится, по часам. Я думаю, что это временно, конечно. Те люди, которые делают, они переживут это тоже, пройдут через эти гонения. Но дело в том, что растет количество недовольных в стране. Если посадили одного, скажем, суфия неправедным судом, а у него 100 родственников, вот уже 100 недовольных. А если 100 человек сидят в тюрьмах, а если 1000, а если 2000, то сколько недовольных существующим положением вещей? Вот почему об этом не думают?
А госпожа Фокина, ведь Конституция же гарантирует свободу вероисповедания, если это не отражено в новом законе о религии.
В том, что наши хитромудрые законники читает, и в том числе наш Конституционный совет, хитромудрый, читает Конституцию так буквально, как она написана, не по духу даже, а по той точечке, которую видит. В Конституции статья 22 написана: «Каждый имеет право на свободу совести». При этом закон уже не говорит о свободе совести, а говорит о свободе вероисповедания. А противники свободы совести и вероисповедания – не читают пакт о гражданских правах, где написано, что такое свобода совести. Что свобода совести включает в себя право иметь, не иметь или менять любые убеждения, включая религиозные. И дальше расписывается, что эти убеждения выражать единолично, сообща с другими, в учении, в обучении, в проповедовании и так далее, и так далее. И говорят нам наши оппоненты, что мы же не запрещаем вас верить, то есть иметь свободу совести, верьте хоть в огонь, хоть в солнце, хоть в сатану, ради Бога. Но вот когда вы выражаете эту свою свободу совести в виде свободы вероисповедания, вот тут государство имеет право и обязано ее ограничивать. Вот в чем соль, так сказать, наших расхождений. Мы им говорим, вы обратитесь к пакту о правах, вы обратитесь к нашим обязательствам. А нам говорят, извините, пожалуйста, у нас другой менталитет, у нас другая история, у нас другая культура, изменилась ситуация, и мы не можем позволить себе развиваться в ситуации по сценариям, которые вот развиваются в других странах. Мы должны бороться с экстремизмом и терроризмом.
Спасибо, госпожа Фокина. Уважаемые гости, вам всем известно, что Агентство по делам религии недавно провел форум религиоведов страны. И там на форуме создали Республиканскую ассоциацию религиоведов во главе с сенатором Гарифуллой Есимом. Видимо, агентство стремится таким образом решить вопросы религии на научном уровне. Как вы думаете, госпожа Фокина?
Ну да, научно. Тот самый господин Гарифулла Есим, который написал скандально известный учебник для школ по религиоведению. И этот учебник даже уж наше Министерство образования и науки, совершенно лояльное правительству, не одобрило. И он каким-то его обходным путем издал и в школы пытался протащить, где насаждал религиозную рознь и ненависть на почве религии, превосходство одних религий над другими и так далее. Дело в том, что тут несколько вопросов. Конечно, первый вопрос – это решение проблемы экспертизы религиозной. Ведь у нас в новом законе эту религиозную экспертизу, которая, кстати, есть не что иное, как вид цензуры, это цензура, запрещенная нашей Конституцией, для ее проведения, а ее проведение предусмотрено во множестве случаев. Ну, например, чтобы зарегистрироваться миссионером, а миссионером может быть объявлен любой. Ему нужно представить, кроме списка литературы, все предметы. А что значит предметы, имеющие религиозное назначение? Это что, одежду, крест? Это что? Так вот, для того, чтобы решить эту проблему с огромным количеством актов экспертизы, это не только при регистрации, нужно армию религиоведов. А у нас в стране религиоведов раз-два обчелся, 5 человек от силы 7. Тех, кто имеет ученые степени по религиоведению, доктора философии, защищавшие докторские диссертации именно по религиоведению и имевшие опыт работы с религиозными организациями. С все остальные, кто называют себя религиоведами, я знаю, таких пишут в карточке. Политолог, философ, социолог, религиовед. Это бывшие доктора философии, которые защищали докторские диссертации, скажем, по методологии науки или по проблемам теоретическим коммунистической партии. Они сегодня у нас религиоведы. Это вот самая главная боль наша. В качестве религиоведов привлекают специалистов из Комитета национальной безопасности. У них есть академия, есть кафедра. Создана срочная кафедра религиоведения при Казахском национальном университете, которая еще пока ни одного религиоведа не выпустила. Но судя по тому, что один из таких религиоведов работает в Комитете по делам религии в бывшем Атпервагентстве, я не буду называть фамилию, который вообще-то по первому образованию юрист, и по тем религиоведам, которые пишут статьи о том, что нужно расчистить религиоведческое поле, статьи и брошюры, это вот проблема решения этой задачи, так сказать, прикрытия якобы авторитетом ученых. На самом деле ни одного настоящего религиоведа они в эту ассоциацию не пригласили. Ну и еще один вопрос, это как же может государственный орган создавать общественную организацию, ассоциацию религиоведов? Это же должна быть независимая организация от государства. Это же должна быть независимая экспертиза. Ну, это из того же отряда, что ассоциация антисектантских организаций, ассамблея народов Казахстана.
А госпожа Фокина, как бы вы охарактеризовали ситуацию вокруг религиозных объединений вообще в сфере религии Казахстана в данный момент?
Если пытаться быть краткой, то так. По-моему, Казахстан сделал огромную политическую ошибку. На протяжении где-то лет 12-13 определенные силы пытались ужесточить законодательство религии. Эти силы ясны. Это прежде всего конкурентная борьба за религиозное поле. Это, соответственно, духовное управление мусульман и Русская православная церковь. А также к ним примыкал Комитет национальной безопасности, который на этом поле привык еще играть и в советское время. Но Казахстан позиционирует себя на международной арене на всех уровнях как веротерпимое, многоконфессиональное, многоэтническое, многокультурное государство, мультикультурное. И, так сказать, на этой арене нам многое прощается, на многое закрываются глаза. Но для того, чтобы сохранить, но это действительно наше достояние. Это не завоевание власти, это свойство народа Казахстана, присущее ему веками. Терпимость, добрососедские взаимоуважительные отношения. И это основа той самой устойчивости, которую называют стабильностью. Потому что устойчивая система – это не та система, которая спит на кладбище, в которой есть только один кол вбитый. Это система, способная сопротивляться неожиданным вызовам извне. И вот теперь мы под эту нашу устойчивость, основанную на многоопорной вот этой схеме, где много разных узлов, много разных идей, интересов, идеологий, мы ее сами рушим, пытаясь сделать ставку только на две управляемые опоры. Ну, это не только мое мнение. Весь мир пришел к тому, что многообразие – залог нашего устойчивого развития. А мы под это многообразие подложили сейчас мину. Что будет через 5 лет, сказать трудно.
Спасибо, госпожа Фокина. Уважаемые гости, на этом радио «Азаттық» завершает свой круглый стол. Редакция благодарит вас за участие в нашей дискуссии. До свидания.